Часть третья. Уравнения, не имеющие решений. 23 марта, 2 апреля. Существуют уравнения, не имеющие решения ни при каких значениях неизвестных. Например, x плюс y умноженное на x минус y равно x в квадрате минус y в квадрате плюс 1. Глава 11. Среда, 23 марта. Четверг, 24 марта. Красной ручкой Микаэль Блумквист поставил восклицательный знак и обвел его кружком на полях рукописи Дага Свенсона. Он хотел, чтобы рассуждение в этом месте было подкреплено ссылкой на источник. Был вечер в среду, накануне Великого Четверга, и почти все сотрудники «Миллениума» наметили себе пасхальные каникулы на неделю. Моника Нильсон была за границей, Лотта Карим уехала с мужем в горы, Хенри Кортес оставался на месте и отвечал на телефонные звонки. Но Микаэль отпустил его домой, так как последнее время никто не звонил, а он сам все равно собирался посидеть в редакции. Хенри умчался к своей нынешней подружке с улыбкой на лице. Дага Свенсона не было видно. Микаэль, сидя в одиночестве, прочесывал его текст. В книге планировалось 12 глав общим объемом 290 страниц. 9 глав из 12 были полностью подготовлены Дагом, и Микаэль Блумквист прочитал их слово за словом, возвращая автору текст, когда требовались разъяснения или другие формулировки. Микаэль считал Дага Свенсона способным журналистом, и его собственные замечания сводились в основном к незначительным пометкам на полях. Приходилось напрячься, чтобы найти что-нибудь, требующее вмешательства. За все недели, пока пачка с рукописью росла на письменном столе Микаэля, они поспорили всерьез только раз по поводу текста, занимавшего не больше страницы. Микаэль хотел вычеркнуть этот кусок, а Даг боролся за то, чтобы его сохранить. Но это в сущности пустяк. Короче говоря, «Миллениуму» досталась великолепная книга, и вскоре она попадет в типографию. Микаэль не сомневался, что ее выход в свет спровоцирует кучу кричащих заголовков статей. Даг Свенсон был столь беспощаден в разоблачении людей, пользующихся услугами проституток, и так убедительно излагал материал, что сомнений не оставалось. В обществе что-то не так. Одной из сильных сторон книги было писательское дарование Дага, другой служили факты, положенные в основу изложения. Это было журналистское расследование высшего класса. За прошедшие месяцы Микаэль сделал три основных заключения о Даге. Во-первых, он был добросовестный журналист, не позволявший себе недоделок. Во-вторых, ему не свойственна глубокомысленная риторика, переходящая в словоблудие, столь типичная для репортажей на общественные темы. Книга была скорее объявлением войны, чем репортажем. Микаэль одобрительно улыбнулся. В-третьих, Даг, хоть и моложе Микаэля почти на 15 лет, испытывал такую же страсть, как когда-то и он сам, бросившись на борьбу с ничтожествами из числа экономических журналюк и выпустив скандальную книгу, которую ему до сих пор не могут простить в некоторых редакциях. Важно, чтобы книга Дага Свенсона ни в чем не давала слабину. Если уж репортер вылезает с такой тематикой, у него в книге не должно быть недочетов, а иначе не стоит и публиковать ее. Сейчас доказательная база была готова процентов на 98, но все еще оставались слабые места, требовавшие полировки и утверждения, не подкрепленные документами в той мере, какую Микаэль счел бы достаточной. В половине шестого он выдвинул ящик письменного стола и извлек сигарету. Эрика Бергер ввела полный запрет на курение в редакции, но сейчас он был в одиночестве, и на выходных здесь никто не появится. Блумквист поработал еще минут 40, собрал прочитанную главу в папку и положил на стол Эрике для просмотра. Последние три главы Даг Свенсон обещал прислать по электронной почте завтра утром, чтобы Микаэль мог поработать над текстом на праздниках. Во вторник после Пасхи планировалось совещание, на котором Даг, Эрика, Микаэль и секретарь редакции Малин Эриксон собирались утвердить окончательный текст как книги, так и статьи для «Миллениума». После этого оставалось подготовить макет, что входило в обязанности Кристера Мальма, и послать рукопись в типографию. Микаэль решил не заниматься поиском типографии, а снова заключить договор с Halvik's Reklam в местечке Моргангова. Они печатали его книгу о деле Венерстрёма, предложив ему такие финансовые условия и качество исполнения, с которыми мало какая из типографий могла конкурировать. Взглянув на часы, Микаэль решил побаловать себя еще одной сигаретой, сел у окна и стал смотреть на Гётгатен. Он непроизвольно провел языком по внутренней стороне губы. Рана уже заживала. В который раз Микаэль задумывался над тем, что же такое произошло у двери дома на Лундагатен, где жила Лизбет Саландер. Наверняка было только ясно, что она жива и вернулась в Стокгольм. Ежедневно после случившегося Микаэль пытался установить с ней контакт, посылал электронные письма на тот адрес, который у нее был год назад, но ответа не получал. Еще он ходил на Лундагатен. Надежды что-либо узнать о ней иссякли. Дверная табличка с именем поменялась. Теперь там стояла «Саландер Ву». В регистре населения страны значилось 230 человек по фамилии Ву, из которых почти 140 проживали в Стокгольме и окрестностях, но ни одного на Лундагатен. Микаэль не представлял себе, кто из этих Ву переехал к Саландер, был ли это ее бойфренд или Лизбет сдала кому-то квартиру. Никто не открыл, когда он постучал. Наконец Блумквист сел и написал ей простое, немного старомодное письмо. «Здравствуй, Салли. Не знаю, что случилось год назад, но к настоящему времени даже до такого отпетого тугодума, как я, дошло, что ты решила порвать со мной все контакты. Бесспорно, у тебя полное право решать, с кем тебе общаться, и я не собираюсь ныть по этому поводу». «Хочу только сказать, что все еще считаю тебя своим другом, что мне недостает тебя и что я с удовольствием посидел бы с тобой за чашкой кофе, если ты будешь в настроении. Не знаю уж, в какие передряги ты попала, но разборка на Лундагатен внушает тревогу. Если тебе нужна помощь, можешь звонить когда угодно. Я, как известно, перед тобой в долгу. Кроме того, у меня твоя сумка. Дай знать, если она тебе нужна». «Не хочешь встречаться, тогда просто сообщи, на какой адрес ее послать. Я не стану тебя искать, раз уж ты четко дала мне понять, что не хочешь знать меня. Микаэль». Никакого ответа, разумеется, не пришло. Вернувшись домой утром того дня, когда случилось происшествие на Лундагатен, Блумквист открыл сумку Лизбет и выложил ее содержимое на кухонный стол. Бумажник, в котором лежали квитанция, примерно 600 шведских крон, 200 американских долларов и месячная проездная карточка по Стокгольму и окрестностям. Далее начатая пачка Marlboro Light, три зажигалки Бик, упаковка таблеток от горла, открытая пачка бумажных носовых платков, зубные щетка и паста, три гигиенических тампона в боковом кармашке, закрытый пакет презервативов с этикеткой лондонского аэропорта Гатвик, блокнот формата А5 в твердом черном переплете, 5 шариковых ручек, баллончик со слезоточивым газом, косметичка с губной помадой и косметикой, а также радио с наушниками, но без батареек, и вчерашний номер газеты «Aftonbladet». Самый неожиданный предмет лежал в легкодоступном наружном отделении. Это был молоток. Но внезапно атакованная Лизбет не успела достать ни молоток, ни баллончик со слезоточивым газом. Что она, очевидно, использовала, так это связку ключей вместо кастета. На них даже остались следы крови и кожи. В связке болтались 6 ключей. 3 из них были типичными квартирными — от парадной, от квартиры и от французского замка. Но к замкам на Лундагатен они не подошли. Микаэль раскрыл блокнот и пролистал страницу за страницей. Он сразу узнал четкий аккуратный почерк Лизбет и тут же почувствовал, что это отнюдь не дневник с девичьими секретами. Три четверти его объема заполняли математические каракули. На самом верху первой страницы стояло уравнение, знакомое даже Микаэлю. «Х в кубе плюс y в кубе равняется z в кубе». Трудностей со счетом у Блумквиста никогда не было. Гимназию он окончил с высшими баллами по математике, что, конечно, не означало, что он хороший математик, а просто свидетельствовало об усвоении школьной программы. Но страницы блокнота Лизбет Саландер содержали записи, которые он не только не понимал, но не стал бы и пытаться осмыслить. Одно уравнение растянулось на целый разворот и закончилось перечеркиваниями и правкой. Трудно было определить, реальны ли эти формулы и вычисления. Но насколько Микаэль знал Лизбет Саландер, он рискнул предположить, что уравнения реальны и что они имеют некий потаенный смысл. Он долго листал блокнот. Уравнения были ему понятны не более, чем китайская грамота, но он догадался, над чем она размышляла. «Х в кубе плюс y в кубе равняется z в кубе». Ее увлекала загадка Ферма, классическая проблема, о которой слышал даже Микаэль Блумквист. Он глубоко вздохнул. На последней странице Микаэль обнаружил несколько кратких и в высшей степени загадочных записей, не имевших никакого отношения к математике, но все же похожих на формулу. Например, в скобках «блондин плюс магги» скобки закрываются, равняется «неб». Некоторые заметки были подчеркнуты и обведены кружками, что не делало их понятнее. В самом низу страницы стоял телефон автомобильной фирмы «Автоэкспорт» в Эскильстуне. Микаэль даже не пытался интерпретировать эти записи. Он подумал, что это просто каракули, сделанные в задумчивости. Затушив окурок и надев пиджак, Блумквист включил редакционную сигнализацию и пошел к автобусной станции у шлюза. Там он сел на автобус, шедший маршрутом на Стекет, резервацию пижонов в Леннерсте. Он был приглашен на ужин к сестре, Аннике Блумквист, в замужестве Джанини, которой исполнилось 42 года. Эрика Бергер начала свои праздничные выходные с тяжелой, мучительной трехкилометровой пробежки, заканчивавшейся у пароходного причала в Сальшо-Бадене. Последние месяцы она пропустила много занятий в гимнастическом зале и теперь чувствовала, что мышцы задеревенели. Обратно она возвращалась шагом. У мужа была лекция на выставке в Музее современного искусства, и домой раньше 8 он не попадет. Тогда она откроет бутылку хорошего вина, приготовит ванну и соблазнит мужа. Это могло отвлечь ее от мыслей о проблеме, которая ее мучила. 4 дня назад ее пригласил на деловой ланч замдиректора одного из крупнейших предприятий в сфере массовой информации. Уже за салатом он самым серьезным тоном высказал намерение предложить ей пост главного редактора крупнейшей газеты, которой владело предприятие. Правление обсудило несколько кандидатур, и мы пришли к выводу, что именно вы принесли бы газете наибольшую пользу. «Мы хотим вас», — объявил он. Предложение включало зарплату, рядом с которой ее вознаграждение в «Миллениуме» было просто смехотворным. Предложение настигло Эрику, как гром среди ясного неба, и на время она утратила дар речи. «Почему именно я?» — наконец спросила она. Замдиректора темнил, пытался уйти от ответа, но под конец сказал, что Эрика известный, уважаемый и, как свидетельствуют многие, прекрасный руководитель. Умение, с которым она вытащила «Миллениум» из болота, в котором журнал находился 2 года назад, получило признание. К тому же «Большой дракон» нуждался в модернизации. Налет старины привел к тому, что число молодых подписчиков стало заметно и постоянно снижаться. Сделать зубастую женщину, к тому же феминистку, главным редактором в самой консервативной газете мужского населения Швеции, было вызывающе и нагло. В общем, это было единодушное решение, или, скажем, почти единодушное. По крайней мере, так решили те, с кем нужно считаться. «Но я не разделяю основных политических позиций газеты», — возразила Эрика. «Кому какое дело? Вы же не записная оппозиционерка и будете шефом, а не политруком, а руководство само все решит». Чего он не коснулся, так это классового смысла вопроса. Эрика имела нужное происхождение и среду воспитания. Она ответила, что интуитивно чувствует притягательность этого предложения, но не может согласиться сразу. Ей нужно все тщательно обдумать. Они договорились, что Эрика ответит по возможности, не откладывая. Замдиректора заметил, что если причиной ее сомнения служит размер зарплаты, они могут продолжить обсуждение соответствующих цифр. К тому же ей предлагается исключительный по масштабам золотой парашют. Договор найма с руководителями компании, предусматривающий выплату им крупной компенсации в случае изменения контроля над компанией или увольнения. «А ведь пора подумать и о пенсии», — пришло Эрике в голову. Ей скоро 45. Сколько воды на ней возили, пока она была начинающей или замещающей сотрудницей. Именно она взрастила «Миллениум», стала главным редактором лишь благодаря собственным заслугам. Неумолимо приближался момент, когда ей придется снять трубку и сказать «да» или «нет», а она все еще не решила, что ей делать. Всю последнюю неделю Эрика собиралась обсудить это с Микаэлем Блумквистом, но так и не удосужилась. Она чувствовала, что подспудно хотела скрыть от него данную ситуацию, а из-за этого ее мучила совесть. Предложение имело явные недостатки. Положительный ответ означал бы конец сотрудничества с Микаэлем. Он бы никогда не последовал за ней к большому дракону, чем бы она ни подсластила подобное предложение. Деньги ему не нужны, и он был вполне доволен возможностью в спокойной обстановке кропать свои тексты. Эрика была довольна ролью главного редактора «Миллениума». Она давала ей определенный статус в журналистских кругах, который ей самой казался почти незаслуженным. Она работала редактором, а не поставщиком новостей. То была не ее стезя, она считала себя посредственным журналистом. Но у нее хорошо получались беседы на радио и телевидении, а главное, она была классным редактором. Тем более, что ей, как главному редактору, доводилось прикладывать руку и к текущему редактированию. Конечно, Эрика Бергер испытывала соблазн, и даже не столько из-за высокой зарплаты, сколько от того, что благодаря новой должности она станет одной из самых влиятельных фигур в медиабизнесе. «Такое предложение дважды не делают», — заметил директор в разговоре. Где-то у Гранд-отеля на берегу Сальшобадена она осознала, что, к сожалению, не сможет сказать «нет». На секунду ей стало страшно от того, что придется выложить эту новость Микаэлю Блумквисту. Обед в семье Джанини, как всегда, проходил в обстановке легкого хаоса. У сестры Микаэля Анники было двое детей. Моника 13 лет и Дженни 10 лет. Ее муж Энрико Джанини, возглавлявший скандинавское отделение международной биотехнологической компании, имел на своем попечении сына Антонио от предыдущего брака. Другие гости включали маму Энрико Антонию, брата Пьетро с женой Евой Лоттой и детьми Петером и Никола. Кроме того, в том же квартале жила сестра Энрико с четырьмя детьми. На ужин пригласили также тетушку Энрико, Анджелину, которую родня числила просто-напросто сумасшедшей или, во всяком случае, невероятно эксцентричной особой, а вместе с ней и ее нового бойфренда. Уровень хаоса, царившего за обеденным столом весьма внушительных размеров, был немаленьким. Разговор шел на трескучей смеси шведского и итальянского, иногда всеми разом. Ситуацию усугубила Анджелина, на весь вечер затеявшая разговор, почему это Микаэль до сих пор холостяк, и предлагавшая на выбор несколько подходящих кандидатур из числа дочерей ее знакомых. Наконец Микаэль пояснил, что и рад бы жениться, да его любовница, к сожалению, замужем. Это заставило Анджелину ненадолго примолкнуть. В половине восьмого вечера зазвонил мобильник Микаэля. Он-то думал, что отключил телефон и пропустит разговор, но успел выудить его из внутреннего кармана пиджака, который кто-то забросил на шляпную полку. Это был Даг Свенсон. Не помешал? Не особенно. Я ужинаю у сестры вместе с кучей ее родственников со стороны мужа. А что случилось? Тут вот какое дело. Я попытался дозвониться до Кристера Мальма, но он не берет трубку. Он со своим бойфрендом в театре. Вот не везет. Я пообещал встретиться с ним завтра утром в редакции, показать фотографии и иллюстрации для книги. Он хотел заняться ими в праздник. Но Мия вдруг надумала ехать к родителям в Даларну, показать им диссертацию. Поэтому мы должны выехать завтра рано утром. Ну хорошо, но у меня все иллюстрации на бумаге. Я не могу переслать их по электронной почте. Ничего, если я передам фотографии тебе сегодня вечером. Но... Слушай, я сейчас в Ленарста, побуду тут еще немного, а потом двинусь в город. К тебе в Эншеде мне только сделать небольшой крюк с дороги. Ближе к 11 подойдет? Даг Свенсон не имел ничего против. У меня еще одно дело, только боюсь, тебе это не понравится. Ну, давай, говори. У меня тут одна непонятка, которую я хотел бы прояснить, пока речь не попала в печать. А о чем речь? Зала. Пишется через «З». Что еще за «Зала»? «Зала» — это гангстер, вроде из Восточной Европы, может быть, из Польши. Я упоминал о нем в электронном письме тебе с неделю тому назад. Извини, что-то не припомню. Он появляется в материалах то там, то сям. Его, похоже, все боятся, и никто не хочет о нем говорить. Вот оно как. Пару дней назад я снова на него наткнулся. Я думаю, он сейчас в Швеции. Его надо включить в список клиентов-проституток, которые у меня в седьмой главе. Даг, ты не можешь заняться сбором материала за 3 недели до отправки рукописи в типографию? Я знаю, но тут особое дело. Я разговаривал с одним полицейским, который тоже слышал про «Залу». В общем, мне кажется, стоит потратить несколько дней на следующей неделе, чтобы поискать его. Зачем? У тебя разве мало гадов в тексте? Похоже, что это особый негодяй. Никто толком не знает, кто он. Чутье подсказывает мне, что тут еще стоит покопать. «Чутью необходимо доверять», — отозвался Микаэль. «Но если говорить серьезно, то передвинуть срок сдачи книги совершенно невозможно. У нас договор с типографией, и книга должна выйти одновременно с номером «Миллениума». «Я знаю», — грустно ответил Даг. Только Мия Бергман заварила кофе и налила его в термос, как в дверь позвонили. Часы показывали почти 9. Дагу было ближе идти к двери, и он, в уверенности, что это Микаэль Блумквист, пришел раньше, чем планировал, открыл, даже не посмотрев в дверной глазок. Но вместо Микаэля Блумквиста перед ним стояла невысокого роста девица, по возрасту несовершеннолетняя. «Мне нужно видеть Дага Свенсона и Мия Бергман», — начала она. «Я и есть Даг Свенсон». «Я должна с вами поговорить». Даг машинально взглянул на часы. Мия тоже вышла в прихожую и с любопытством разглядывала незнакомку из-за плеча Дага. «Не слишком ли позднее время для визита?» — поинтересовался тот. Девушка смотрела на него, храня терпеливое молчание. «Поговорить о чем? О книге, которую вы собираетесь публиковать в «Миллениуме». Даг и Мия переглянулись. «А ты кто такая?» «Эта тема и меня волнует. Можно мне войти, или мы будем разговаривать на площадке?» Свенсон на секунду заколебался. Девушка, конечно, была ему совершенно незнакома, да и время для визита выбрала неподходящее, но выглядела она достаточно безобидно, чтобы ее впустить. Даг проводил ее к столу в гостиной. «Может быть, хочешь кофе?» — спросила Мия. Даг недовольно покосился на свою подругу. «Как насчет того, чтобы ответить на мой вопрос? Кто ты такая?» «Да, спасибо. В смысле кофе. Меня зовут Лизбет Саландер». Мия пожала плечами и открыла термос. Она уже расставила на столе чаши, готовясь к приходу Микаэля Блумквиста. «А откуда тебе известно, что я думаю публиковать книгу в «Миллениуме»?» — спросил Даг. Внезапно в нем проснулась подозрительность. Девушка, проигнорировав его вопрос, посмотрела на Мия Бергман. Кривую ухмылку при некотором усилии можно было истолковать как улыбку. «Интересная диссертация», — сказала она. Мия удивленно раскрыла глаза. «Откуда тебе известно о моей диссертации?» — спросила она. «Случайно попался экземпляр», — туманно ответила девушка. Раздражение Дага Свенсона усиливалось. «Давай-ка лучше объясни, чего тебе надо?» — потребовал он. Девушка выдержала его взгляд. Он вдруг обратил внимание на цвет ее радужной оболочки. Он был таким темным, что ее глаза на свету казались черными, как уголь. Еще он подумал, что, скорее всего, ошибся в ее возрасте. И она старше, чем ему показалось вначале.
«Я хочу знать, почему вы ходите, задаете вопросы о зале, Александре Зале», — сказала Лизбет Саландер. «И прежде всего я хочу понять, что вам о нем известно».
«Александр Зала», — ошеломленно подумал Даг Свенсон. Он еще ни разу не слышал, чтобы Залу назвали по имени. Даг Свенсон внимательно посмотрел на девушку, стоявшую перед ним. Она взяла чашку и отпила глоток кофе, не спуская с него взгляда начисто лишенного тепла. Ему даже стало как-то не по себе.